Глава 12. Я лежал на своей соломенной подстилке, но заснуть не мог под влиянием впечатлений этого дня. Мне особенно запомнились благородные манеры обитателей домика, и очень хотелось раскрыться и познакомиться с ними. Однако осмелиться на это было трудно из-за памяти о варварском обращении со мной жителей деревни. В связи с этим я решил, что независимо от того, как будет развиваться мое отношение к обитателям домика, я буду тихо сидеть в своем убежище и, ведя наблюдение, буду пытаться определить те мотивы, которыми они руководствуются в своих действиях. На следующее утро все семейство встало раньше восхода солнца. Девушка занималась уборкой в доме и приготовлением пищи, а юноша сразу же после завтрака куда-то ушел. Этот день прошел в той же хозяйственной рутине, что и предыдущий. Юноша работал снаружи, а девушка занималась различными делами внутри дома. Старик, который, по моим наблюдениям, был слепым, проводил свое время за музыкальным инструментом или в размышлениях. Молодые люди относились к старику с необычайно большой любовью и уважением. Они беспрестанно проявляли к нему всевозможные знаки внимания и с огромным радушием оказывали всяческие мелкие услуги. В ответ старик посылал им полные благодарности и улыбки. Однако назвать их абсолютно счастливыми было нельзя. Молодые люди, то он, то она, нередко уединялись и, очевидно, предавались грусти. Мне не были видны причины того, чтобы им чувствовать себя несчастными, тем не менее, глядя на них, я глубоко переживал вместе с ними. Если такие славные люди чувствуют себя несчастными, думал я, то каким же несчастным должен быть я, бессловесный бродяга? Но почему же эти благородные и милые люди были несчастны? Ведь у них был, на мой взгляд, чудесный дом и все мыслимые удовольствия. У них был огонь для обогрева, когда им было холодно, и вкусная еда для утоления голода. Они носили превосходную одежду и могли развлекаться в компанейских беседах, целый день обмениваться взглядами и любезностями. Тогда что же заставляет их плакать? Может быть, действительно у них что-то болит? Поначалу все эти вопросы оставались без ответа, однако непрерывные наблюдения в течение длительного времени позволили мне выяснить много фактов, которые долго были для меня загадками. Мои длительные поиски увенчались, наконец, обнаружением одной из причин, заставлявших этих милых людей предаваться печали. Этой причиной была бедность, которая давила на них великим гнетом. Питались они исключительно овощами со своего огорода и молоком от их единственной коровы, которая зимой, когда пищи у нее было мало, давала мало молока. Я думаю, они довольно часто испытывали острый голод, и особенно оба молодых члена семьи, поскольку я не раз видел, как они подкладывали свою долю еды на стол старику. Эта доброта меня особенно сильно тронула, и я решил больше не пользоваться продовольствием из их запасов и стал кормиться лишь ягодами, орехами и кореньями, какие по ночам собирал в соседнем лесу. Я нашел также другой способ оказания им помощи, заметив, что юноша каждый день тратит много времени на собирание дров для обогрева дома, я ночью стал брать его инструменты, пользоваться которыми я быстро научился, и за одну ночь обеспечивал дом дровами на несколько дней. В первое утро после такой ночи, когда девушка, открыв дверь, увидела приготовленный мной запас дров, она очень удивилась его большому количеству и громко произнесла несколько слов, на которые к ней вышел юноша и тоже был очень удивлен. Я, наблюдая за этой сценой, был чрезвычайно доволен, что юноше не пришлось в этот день идти в лес, и он мог потратить свое время на ремонт дома и работу в огороде. Хочу рассказать еще об одном важном моменте моих наблюдений. Я обнаружил, что обитатели домика могут сообщать друг другу о своих чувствах и ощущениях, издавая особые звуки. Произносимые ими слова могут у слышащего их человека вызвать удовольствие или боль, улыбки или печаль. Этот способ общения является поистине божественным, и я загорелся желанием овладеть им. Однако, как я ни старался, у меня ничего не получалось. Они говорили очень быстро, а произносимые ими слова не имели очевидной связи с видимыми предметами, и мне не удавалось обнаружить какого-либо ключа, который бы позволил мне раскрыть тайну этой связи. Однако путем огромных усилий и неусыпных наблюдений в течение нескольких полных превращений Луны я выяснил названия наиболее важных предметов домашнего обихода – огонь, молоко, хлеб и дрова. Я узнал также имена самих членов семейства. У юноши и девушки было по несколько имен, а у старика только одно – отец. Девушку звали сестра или Агата, а юношу Феликс, брат или сын. Восторг, который я испытал, когда узнал значение и научился произносить каждый из этих сложных звуков, невозможно описать. Некоторые из слов, такие как «хороший», «дорогой», «несчастный», я научился только различать на слух, но не понимал их значений. В этих занятиях я провел всю зиму. Благородные манеры и очарование обитателей домика очень привлекали меня к ним. Когда я видел их грусть, я тоже грустил, а когда они радовались, я радовался тоже. Я мало видел других людей, и если кто-то чужой заходил в дом, то его грубое невежественное поведение сразу же бросалось в глаза и еще больше подчеркивало человеческие достоинства и интеллигентность моих друзей. Я заметил также, что старик часто старался приободрить своих детей, как он их иногда так называл, и советовал им отбросить свои печальные мысли, а присущие ему благожелательность и доброта при этом поднимали даже мой дух. На глазах Агаты, слушающей его советы с должным почтением, иногда появлялись слезы, которые она старалась спрятать. Однако, по моим наблюдениям, на ее лице и в тоне голоса после этих советов отца все же появлялась радость. С Феликсом дела обстояли по-другому. Он всегда выглядел самым печальным из них, и даже мне, не имевшему в этих делах никакого опыта, он казался переживающим более глубокие страдания, чем они. Однако, несмотря на более печальное выражение лица, голос его был неизменно бодрее, чем у его сестры. Особенно это было заметно, когда он разговаривал со стариком. В моей памяти запечатлелось множество картинок, иллюстрирующих милые взаимоотношения обитателей домика. В условиях бедности и нужды, в которых они жили, Феликс собирал и с нежной радостью дарил своей сестре первые после зимы белые цветочки, выросшие из-под снега. По утрам, до того, как она вставала, он прочищал дорожку, по которой она ходила в коровник. Кроме того, он носил воду из колодца и дрова из-под наружного навеса, всякий раз удивляясь их пополнению неведомой рукой. Днем он иногда куда-то уходил, я думаю, на работу к соседнему фермеру, поскольку, уйдя с утра, он возвращался только к обеду и при этом никаких дров не приносил. В остальное время он работал в огороде, а в морозное время года, когда в огороде делать было нечего, он занимался чтением вслух старику и Агате. Эти чтения поначалу были для меня полной загадкой, однако затем я стал обращать внимание на то, что, читая, он произносил много таких же звуков, как и когда просто говорил. Таким образом, можно было предположить, что на бумаге он видел знаки, которые он знал, как произносить, и у меня в связи с этим возникло страстное желание тоже научиться этому. Но как это сделать, если я не понимал даже звуков, которые эти знаки обозначали? Конечно, у меня был существующий прогресс в этой науке, но он был недостаточным даже для того, чтобы вести простейший разговор, хотя я и много приложил для этого усилий, поскольку совершенно очевидно, что хотя мне очень хотелось открыться милому семейству, мне нужно было сначала овладеть их языком, знание которого позволило бы мне смягчить впечатление от моего уродливого тела. На эту мысль меня навел тот контраст, который постоянно у меня перед глазами. Меня приводило в восхищение красивая внешность обитателей домика, их грациозность, красота и мягкость тона их лиц. Какой же контраст с ними являло мое уродство, которое я увидел в своем отражении в водоеме. Вначале я в испуге отпрянул, не веря, что это действительно я. Но когда я убедился в том, что действительно являюсь этим монстром, которого вижу, меня охватило горькое чувство отчаяния и подавленности. Увы, я еще не совсем осознавал то фатальное значение, которое представляло для моей судьбы это уродство. По мере того, как все сильнее грело солнце и длиннее становился день, таял снег, открывая спрятанные под ним деревья и черную землю. Феликс становился все более занятым, и исчезали волнующие моих домочадцев признаки приближения голода. Как я узнал позже, пища обитателей домика была грубой, но вполне здоровой, и имелась у них в достаточном количестве. В огороде выросли новые овощи, которые они употребляли в пищу, и таких признаков довольства с каждым днем становилось все больше. В полдень, если не было дождя, так они называли воду, что падала с небес, старик под руку с сыном ежедневно выходили на прогулку. Дождь шел довольно часто, но свежий ветер после него быстро осушал землю, и погода становилась лучше, чем была до дождя. Каждый новый день моей жизни в каморке в точности повторял предыдущий. По утрам я наблюдал за движением членов семейства по двору и в доме, а когда они расходились по своим занятиям, я засыпал. Остальная часть дня проходила в наблюдениях за моими соседями. В лунную или звездную ночь, когда они удалялись на отдых, я шел в лес за дровами и собирал там себе пищу. Возвратившись, я, если это было нужно, очищал дорожки от снега и делал работы, которые бы днем пришлось выполнять Феликсу. Эти работы, выполняемые неведомо кем, очень удивляли семейство, и я пару раз слышал, как они по этому поводу высказывались словами «Добрый дух, прекрасно», но я тогда еще не понимал значений этих слов. Я стал более любопытным и пытался распознать причины, которые определяют настроение этих славных людей. Я хотел знать, почему Феликс выглядит таким несчастным, а Агата такой печальной. Я думал, о, несчастный глупец, что смогу снова сделать счастливыми этих достойных людей. Когда я спал или бродил где-то вдали от дома, перед моими глазами всегда стояли образы почтенного слепого отца, благородной Агаты или бесподобного Феликса. Я смотрел на них, как на всемогущих существ, которые могут быть властителями моей дальнейшей судьбы. Я представлял в своем воображении сцены того, как я буду представляться им и как они меня примут. Я представлял, что сначала они будут относиться ко мне с отвращением, но я своими благородными манерами и утешительными словами смогу изменить их мнение о себе и завоюю сначала их расположение, а затем и их любовь. Эти мысли воодушевляли меня и разжигали во мне еще большее желание изучить язык. Мои органы речи и в самом деле были грубыми, но хорошо поддавались управлению. И хотя мой голос был совершенно не похож на их мягкие и нежные голоса, я все же мог достаточно легко произносить слова, значения которых были мне понятны. Это как в басне про осла и собачонку, где нежный и тонкий душой, но неуклюжий осел не хотел терпеть грубое обращение и попытался испросить у хозяина вместо ударов и ругани деликатность и любовь. От благотворных весенних ливней и мягкого тепла земля словно преобразилась. Люди, которые до сих пор прятались по своим домам, теперь все разбежались по полям и занялись сельскохозяйственными работами. Птицы радостно щебетали, а листья на деревьях начали буйно распускаться. О, благодатная земля! Еще совсем недавно такая холодная и сырая, теперь ты можешь быть обителью богов. Очарование окружающей природы возвышало мою душу. Прошлое из моей памяти стерлось, настоящее ничем не беспокоило, а будущее сверкало золотом надежды и предвкушением радости.